Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, неделя о блудном сыне. Сказал Господь: бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И еще сказал: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Некий человек – это сам Господь, а два сына – это все человечество. Одна часть человечества остается в отчим доме, не забывает Бога, всю свою жизнь проводит с Богом, а другая часть уходит на страну далече. Так далеко часто уходит, что вообще и забывает о Боге совсем. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Вот в этих нескольких строках образно, приточно описана вся жизнь на стороне далее, чем жизнь по греху, жизнь вдали от Бога. Потому что действительно человек на земле, когда появляется на свет, он ничего своего не имеет. А все для него, начиная от молока матери, от детского питания, от пеленок, от того ухода, который за ним есть. Даже те дети, которые матери бросают, они тут же подхватываются другими людьми. И пусть не в такой же степени, как родная мать могла бы, но все-таки их и кормят, и хотят вырастить, и так далее. И так, по замыслу Божию, человек должен был бы его Бога благодарить за такое устройство. Но, к сожалению, человек забывает о Боге и обычно думает, что все ему кругом должны. Поэтому начинаем уже с того момента, когда ребенок начинает говорить, мы слышим от него всякие требования. Одно из первых слов, которое выучивает человек, иногда даже прежде, чем мама и папа, и баба, он говорит слово «дай», 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 «дай». Ему надо все дать. А кто-то такой? Вот так, если поразмыслить. Но он еще не может размышлять, а уже очень требовательный. Но даже когда не умеет говорить, он все равно, когда ребенок кричит, он обязательно требует. Потому что-то надо. Поэтому он орет. Хотя требовать он никаких таких особенных прав у него на это нет, потому что он еще в эту жизнь ничего не привнес. Как можно требовать? Как можно требовать денег, если ты их не заработал? Это же смешно. Ну вот, к сожалению, то добро, которое дал Бог человеку, человек расточает. Какое же добро дал Бог человеку? Ну, во-первых, любовь. Во-вторых, дал человеку смирение. В-третьих, дал человеку доброту. В-четвертых, дал щедрость. В-пятых, дал послушание. Дал разум. Вместе с разумом дал молитву. Дал слово. И так далее. Многими дарами наделил Бог человека для того, чтобы человек их развил, приумножил, возрос в этом. Но человек, уйдя от Бога, это все, к сожалению, расточает. И вместо таких добродетелей, которые заложены Богом в человеке, он в себе взращивает нечто противоположное. Вместо смирения – гордость, вместо целомудрия – блуд. Вместо щедрости – сребролюбие. Вместо смирения – гордыню. И так далее, и так далее. И вот в этой стране далече, вот сказано, тоже очень, настал великий голод. В силу того, что человек, живущий в грехе, он грехом никогда не может насытиться. И все время страдает, чувствует нехватку. Потому что как не грешишь, а все равно потом хочется еще, может быть, даже с новой силой, еще острее. Вот так не бывает, что кто-нибудь в рулеточку играл, так по соточке чуть-чуть, и на этом останавливался. Нет, потом дьяволу, ах, давай на все, ах, давай на 150, пока голый не останется. Но обычно и этим не довольствуется. Потому что цель дьявола, вообще конечный пункт каждого греха, это самоубийство. Поэтому очень многие, ну я уж начал с игроков, сейчас тоже модная такая стала греховная страсть, во многих людях развивается, она в своем логическом завершении кончается самоубийством. Потому что уже никто взаймы даст не хочет, все проигрывается, есть не на что, все друзья отвернулись. Обычно такой человек и в розыске бывает, всем кто-то хочет его убить, потому что он занял деньги и не отдает, и так далее, и так далее. Всегда конец один. И любой грех, есть грехи, которые, ну, непосредственно, там, наркомания, там, алкоголизм, медленное, но самоубийство. Наркотики побыстрее, с человеком расправляется, водочка чуть помедленнее, но все равно человек сам себя убивает. Поэтому по правилам церковным наркоманов, алкоголиков даже не разрешается отпевать. Именно как самоубийц. Но голод остается. Вот в этом великий обман дьявола. Дьявол сулит человеку при алкоголе удовольствие, забвение своих проблем, расслабление, там, игра манит его незаработанным богатством, а вместе с ним там всякими благами, ну и так далее, и так далее. Любой грех, он завернут в такую бумажку привлекательную. Но в результате бумажку-то он разворачивает, а внутри бумажки виселится, потому что человек сам себе с помощью греха готовит удавку. И вот человек на самом деле, как Пушкин сказал, духовный жаждует, томим. Но для того, чтобы духовную жажду удовлетворять, ну, во-первых, в это нужно верить. А дьявол предлагает сиюминутно и попробовать. И причем о том, что дьявол действительно завлекает. Вот как раз азартная игра очень хорошо это показывает. Где угодно. На бегах, в казино, или там у Шулеров в каком-то поезде, в купе. Что происходит с человеком, новичком? Сначала ему дают выигрывать. Опытные, страстные игроки, тотализатор, обычно они на входе отслеживают новичка. Зачем? Чтобы поставить на то же самое место, что и поставил он. Они прекрасно знают, что сатана новичку всегда сперва даст выиграть. Ну, а они вместе с ним. И это действует безошибочно. Если взять, ну, обыкновенную теорию вероятности, то откуда это может получиться? На самом деле все равно 50-50, выиграл, проиграл. Но почему здесь вот новичок именно чаще выигрывает? Это абсолютно статистически верно. То сам сатана, он этому человеку старается помочь. Для того, чтобы вовлечь его в этот азарт. А уже потом, также шулера действуют и игроки на бильярде, ну и вообще всякое жулье. Именно вот таким чисто сатанинскими приемами. Сначала завлечь. Блатные, чтобы в свою компанию втянуть. Сначала там пареньку деньжата дают. А потом говорят, ну что ж, ты денежки получал, ты тратил. А теперь извини, отработай. Сначала на шухере постоять, потом кого-нибудь зарезать. А потом уже свой. Вот таким образом вовлекается человек в грех. Ну не только в какие-то такие страшные, кошмарные, так сказать, уголовные, но и в самом пустяке. Вот как обычно один человек разговаривает с другим. Например, какая-то обыкновенная сплетня. А вот ты слышал, он про тебя сказал. И вовлекает человека. А человек начинает этому человеку иметь сочувствие, а потом вовлекается в осуждение другого. Осудил другого, чем это чревато? Лишился тут же благодати Божией. Раз лишился благодати Божией, ты полностью подвержен дальше всем остальным сатанинским силам. Вроде бы начал с хорошего, посочувствовал человеку, а закончил чем? А закончил чем? Впал в какую-то страсть. А в чем причина? А в том, что осудил. Так постоянно. Это не обязательно речь касается убийства, пьянства, там, воровства, игры, там, предательства. Нет, в самых обычных, обыденных вещах. Вот эта схема, которую здесь нам показывает Господь, она абсолютно действенна. И вот пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. Что это за житель этой страны? Житель этой страны – это тот самый главный бес, который возбуждает в человеке самую его главную страсть. У всех у нас все 7 смертных грехов, 7 смертных страстей есть. Но одна из них обязательно главенствует, она больше другой. Вот под этим подразумевается жителям этой страны именно вот эта главенствующая страсть, которая посылает пасти свиней. А что же это за свиньи? А это производные, потому что каждая страсть, например, гордость, она имеет производные. Потому что от гордости возникает зависть. Если кто не знает, то это очень просто проследить. Почему человек завидует? А он считает, что он, человек завидующий, достоин такой же участи, как и другой. А его нет. А почему он так считает? По гордости. От гордости тщеславие. Что человек желает тщетного себе прославления. Не будучи никем. Не создавшим ничего. А хочет быть знатным и славным. Иногда в этом безумии человек вообще способен на какие-то страшные поступки из-за своего тщеславия. Ну и так далее. И поэтому под этими свиньями, которые пас этот человек, он пас свою главную страсть, был в услужении, в порабощении этого человека, потому что всякая страсть, она полностью парализует человека. Вот, например, человек, коим овладела страсть блудная. Что он сообщает объекту своего вожделения? Он говорит: ты знаешь, я все время о тебе думаю. Ну, это понятно. Потому что вот это думание, оно происходит от чего? От того, что человек все свои важные дела отодвинул на второй план, а на первый план страсть. Поэтому он думает. И о чем он думает? Об объекте своей страсти, что готов для него жизнью пожертвовать, или там озолотить, или там чем-нибудь помочь. Нет, нет, нет. Обладать. Вот оно, все думает. Не то, чтобы по-христиански. А, любовь? Отлично. Но любовь, она выражается в том, чтобы человеку послужить, а не для того, чтобы его иметь. Совершенно другая ситуация, даже, можно сказать, противоположная. Поэтому очень легко, на самом деле, различить, что есть любовь, а что есть страсть. И не надо обольщаться. А уж там из блудной страсти всякая страсть и к нарядам, и ко всяким таким аксессуарам дополнительным, сколько угодно в человеке может произрастать. Но даже такие неожиданные, как гнев, раздражительность, ревность, и там, казалось бы, гнев и блуд, какое имеет отношение? А потому что как только какое-то возникает малейшее препятствие к реализации своего блуда, человек сразу впадает в бешенство и в гнев. Сразу. Недаром говорят, от любви до ненависти один шаг. Не от любви. От любви до ненависти, как от преисподней до неба. А вот от блуда, от страсти блуда до ненависти, это действительно один шаг. Даже шага не надо. Просто поменяй полюса местами. И тоже. Поэтому очень часто бывает. Вроде такая любовь, а когда развод, так прям, ну я не знаю, готовы друг друга сожрать, и каких только козней друг другу не делают. Но апостол Павел говорит, любовь, она никогда не перестает. Любовь, она не может исчезнуть. Поэтому большинство людей говорит, вот любил, разлюбил. На самом деле не разлюбил. Просто объект сменился. Или страсть сменилась. Потому что так бывает. Человек запил. Для начала блудная страсть и пьянство – это две родные сестры. Но чем глубже пьянство, тем блуд отступает на заднюю сторону. И пьянство всегда пожирает блуд. Всегда побеждает. Это сильнее страсть. И вообще, многие страсти, некоторые страсти дружат, например, гордость и осуждение, а некоторые страсти, они противоположны друг другу. Ну, допустим, пьянство и серебролюбие. Частенько пьянство полностью побеждает серебролюбие, и человек становится нищим бомжом. Все на карту ставит, пьянство побеждает все. И любовь к семье, и работу побеждает, и всякая страсть к накоплению, и вообще, и совесть сжигается в этом, в котле пьянства. Это все абсолютно закономерно. Ни дома, ни семьи, ни работы, и вообще никому не нужен под забором. Остались только одни сопливые воспоминания. Что вот когда-то мы там чего-то, а потом и это забывается, потому что уже голова ничего не держит. И вот этот человек бедный рад бы был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть он голодал. Каждый человек заблудившийся от Бога, он всегда голодает, он всегда несчастный. Несмотря ни на какое количество денег в кармане на счете, несмотря ни на то, что есть у него семья или нет, несмотря на то, что богат он или беден, занимает какой-то большой пост или малый, ему все равно не имется. Он несчастный. Почему? Страсть его мучает. Даже человек, ну вот самый большой какой-нибудь, ну хоть императором стал, но не всего мира, но вот какой-то его части. И вот если есть сердце зависть, он все будет мучиться. Вот как бедные англичане мучаются там на своем островке и изливают желчь, но ненавидят и русское, и Россию, всю историю, русский характер. Вот все русское ненавистно. Вот при слове «русский», «russian» прямо вот все там корежит. От чего это происходит? От зависти. Маленький островок, а вот у этих, вот таких вот противных, глупых, пьяных, ленивых там, и все такое, а у них такая империя. У нас вот ничего, даже нефть надо из моря добывать, а у них, ну, все. И золото, и платина, и бриллианты, и лес, и что хочешь. И женщины самые красивые, и все у них. Одни против всего мира, и все равно они все и умные, и все у них, и лауреаты Нобелевской премии, и у них и художники, и писатели, и все больше нашего. Ну, просто противно до жути. Представляете, как им тяжело. Да погляди вокруг, плотность населения в Англии больше, чем в Китае. Но англичан уже не видно. Их среди этой плотности англичан уже нет. Задумайся. А нет, думай человек только от страсти зависти, которая порождает злобу, порождает странные желания. Сэр Черчилль желал бомбить, ядерный удар нанести после войны по России, наметил 27 городов, нужно было уничтожить там 30 миллионов человек. Америка испугалась этого. А так было желание, во что бы ни стало. Что там, люди какие-то. Нет, нет. Вот сама зависть, она побеждает. И естественную любовь к людям, и благодарность за победу во Второй мировой войне. Потому что сколько англичан погибло, сколько русских. Это понятно. И вот зависть, она мучает человека. Был ли он счастливый? Нет. Достаточно посмотреть на физиономию. Несчастнейший из людей. А уж как он славен, уж как он велик, уж как он богат. И герцог Марлборо, и премьер-министр. Ну все. А все равно несчастный. Вот из-за одной только зависти. Любой человек, который не завидует, ему гораздо легче жить. Вот как. И вот Господь в этой притче все это нам подробно рассказывает. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю с голодом. Встану, пойду к отцу моему, скажу, отче, я согрешил против неба пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел. Дело в том, что каждый психически нормальный человек, он религиозен. И все люди, даже заблудшие, всегда знают, что хорошо, что плохо, что грех, что не грех. И каждый человек, если захочет, то может покаяться. И вот здесь говорится о той части человечества, которая покаялась. А как Отец Небесный глядит на этого растратившего все имение своего сына и изголодавшегося там на стороне чужой? И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба пред тобой и уже не достоин называться твоим сыном. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. И опять вернемся к началу. У ангелов Божьих об одном грешнике бывает радость, если он кается. Вот как Отец Небесный взирает на человека, который пришел к покаянию, который начал изменять свою жизнь, возвращается от страны далечия, страны греха, в лоно Отца Небесного на путь заповедей Божьих. Только издали, только вот человек пришел в себя, и Господь готов ему помочь и все простить. Некоторые говорят, ну ага, так, всю жизнь грешил, а теперь, значит, он покаялся, и ему, значит, все. Но дело в том, что суд Божий – это не суд русский, американский, английский. Как в Америке там человек, значит, совершил преступление, потом всякие пересуды, иногда это длится по 25 лет, а потом все-таки его приговаривают к смертной казни. Он совершил преступление в 25 лет, а убивает его в 50. Но это совершенно другой человек. И таких случаев ужасных очень много бывает. Потому что суд человеческий – это суд мстительный. Люди мстят тому, кто против них согрешил. А суд Божий, он совсем другой. Суд Божий не мстит. Бог хочет от человека спасения. Поэтому Господь готов не смотреть на предыдущие преступления человека, если человек начал новую жизнь. Потому что для Бога важен результат. К моменту перехода человека от этой жизни в вечность, стал ли он другим? Если стал, Господь с радостью берет его к себе. Ну, как некий кусок золота, который упал в навоз. И там и блеска золота не видно, и он весь, так сказать, источает совсем неприятный запах. Но если это все отмыть, это все равно будет золото. Так и каждый человек – создание Божие. И в каком бы навозе человек не был, Бог все равно его любит. И Бог, если даже человек забыл о Боге, Бог-то помнит, что человек – это все равно созданное им золото. И все равно желает его очистить. Просто золото – это, ну, мертвый металл, лежит себе и никого не трогает. А человек – существо живое. Поэтому Господь ждет от него живого движения к себе. И тогда Господь ему в этом движении обязательно поможет ради той драгоценности, которую человек собой должен являть. Но тут в этой притче речь уже пошла о старшем сыне. Старший сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Куда не хотел войти? В отчий дом. А почему он не хотел войти? Он рассердился. Что такое сердитость? Это проявление гнева. Вот и все. А гнев? А гнев, сказано в Писании, не творит правды Божией. И вот он, этот человек, который всегда был с отцом в доме. И когда отец благоволил его младшему распутному блудному сыну, то он осерчал. Да, и праведный человек может осерчать. И так же, как и с грешником происходит, лишается он благодати Божией. И уже не может войти в отчий дом. Потому что гнев, его фарисейство, его мнимая справедливость, то, что он еще не достиг совершенства Отца Небесного. Потому что Отец Небесный смотрит на конечный результат. А этот еще судит судом человеческим. Отец же, выйдя, звал его. Отец не стал им пренебрегать. Говорит, ну раз ты идиот такой не понимаешь, стой там на пороге, а мы будем тут веселиться. Нет, он тоже его звал. Потому что Отец Небесный и его любит. И он сказал в ответ отцу, кому говорит самому Богу, сколько людей на земле, обидевшиеся на Бога. Бог, видите ли, не так делает, как им бы хотелось. И вот старший сын обращается к Богу. Он упрекает Бога. Вот я столько лет служу тебе, никогда не переступал приказание твое, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Гнев, упреки, зависть к сыну. Все это в нем присутствует. Вот это так называемый верующий человек, который никогда из церкви не уходил. Но это все в нем есть. Поэтому, независимо от того, ушел человек на сторону далече или стоит у порога и не хочет войти, он все равно вне благодати Божией. Он же сказал ему в ответ, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Надлежало радоваться. Да, это было бы хорошо. И вообще вот древние святые подвижники говорили, что сочувствовать горю, это все-таки многие могут. А вот радоваться радости другого, это уже высота. Поэтому с высоты Отца Небесного, совершенного Бога, в некотором смысле даже непонятно. Почему, если Бог радуется, если ангелы радуются, что человек, грешник, кается, то почему тот, который уже некогда покаялся, возмущается? Почему в нем такое несовершенство? А потому что в нем не хватает той искомой любви, которая есть главная и важнейшая заповедь. И сам Бог есть любовь. Возлюби Бога, но и возлюби ближнего. И еще что стоит, на что обратить внимание. Недаром Господь в этой притче не говорит, вот два мужика. Нет, братья. Вот это надо всегда помнить. Что и самый великий праведник, и самый последний грешник, они братья. Потому что они произошли от Адама и созданы единым Богом. И Богу, Отцу Небесному, Создателю нашему, угодно, чтобы мы друг друга любили, а не ненавидели, не попрекали и не гневались друг на друга. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любим, всегда непресно и во веки веков.